Глава сороковая. Сыщик выскочил из ворот монастыря с прытью беса, обжегшегося о кадильницу. Пешком гербовую карету не догнать, нужен экипаж. Обшарил глазами набережную. Впереди мелькнул знакомый цилиндр. Быстряков! Нежданная удача! В три прыжка оказался рядом, запрыгнул на подножку и рванул опущенный полог. Разнеженная парочка. Приехали любоваться рекой, но большей частью целуются. Оттого и заметный беспорядок в одежде. «Полицейский надзор!» — рявкнул Мармеладов. «Всех прелюбодеев велено доставить в околоток!» Парочку как ветром сдуло. Причем убегали они в разные стороны, не покосившись друг на друга.
«По что Седоков расшугал, барин?» — нахохлился кучер.
«Помнишь, ты давеча заливал, что у тебя самые быстрые рысаки, и шины, коим с носу нету?»
«Чистая правда!»
«Тогда гони, нахлёстывай! Дело чрезвычайное, мы должны перехватить злоумышленника!»
«Убийцу барышень?» — оживился Ефим. «Про которого сейчас в газетах пишут?»
«Нет, убийцу мы должны спасти!»
«Ничего не понимаю!»
«По дороге объясню. Гони!»
«Куда гнать-то?»
«В Очаково, к паровозному заводу, знаешь?»
«Кто ж не знает, но мертвые!»
Лошадки расстарались. Через минуту коляска летела, едва касаясь мостовой дутыми колесами. Сыщик стоял, широко расставив ноги, держался за плечи лихача и кричал в самое его ухо. Ветер свистел от быстрой скачки, резал щеки и уносил половину слов. Но и оставшихся хватило, чтобы сплести суровую нитку истории. Извозчик кивал, отрубая понятные отрезки, и мотал головой, если сюжет запутывался. Сыщик отматывал клубочек чуть назад и повторял, повторял. Объехали Воробьевы горы, дышащие зеленой прохладой. Свернули у Мамоновой дачи и помчались на юг. Впереди берег реки Навекши, а немного погодя и домишки очаковские потянутся.
«Стой! Стой!
Осади коней!»
«Пру!» —
натянул поводья Быстряков.
«Что стряслось?»
«Не туда едем». Мармеладов раздумчиво смотрел на удлиняющиеся к вечеру тени, ползущие вдоль дороги. Апраксин — дерзкий самодур, но не отважится губить Анну на виду у толпы. В Очаково не повезет, заводские пленницу отобьют. Не сунется он и в имение, там крестьяне сердобольные шум поднимут. Да и старый князь вряд ли одобрит расправу над девушкой. Он на середине дороги место выберет, неприметное со стороны, но с удобным подъездом, чтобы барышню, будь заортачиться, от кареты далеко не тащить.
«Известно мне такое!» «Широкий луг за холмом, а от проезжей дороги его закрывает густой ельник».
«Далеко это?»
«Версты три с гаком».
Невидимый паровоз свистнул, оповещая всю округу о скором отправлении. В этом звуке слились протяжная тоска и хвастливый вызов.
«Эх, чугунный котел! Обгоним?» «Легко! Железка неповоротливая! Где тягаться с моими ласточками? Но!»
Через поле велась утоптанная тропинка. Лошади пошли с трудом, но взяли разгон, и пролетка проехала быстрее, подскакивая на кочках и бухаясь в ямке. Позади не слышался, а скорее чувствовался отдаленный рокот. Шотландское чудо техники набирало ход, забросив за плечо три вагона — дровяной, пассажирский и багажно-хозяйственный. Именно в таком порядке, поскольку его сиятельство пребывал в уверенности, что в середине меньше трясет. Могли обойтись и без дровяного, ведь паровоз системы Ферли оборудован встроенными угольными ящиками. Но один из богатейших людей империи во всем искал экономию. Потому, собственно, и оставался в числе богатейших. А леса вокруг дармовые, руби да в поленницу складывай. Эстетическая сторона вопроса тоже решается в пользу дерева. Черный, угрюмо-вонючий дым из трубы. Или белый да ароматный, как от баньки натопленной. Вы какой выберете? То-то. К тому же и кочегар с машинистом не такие чумазые. А тяги вполне хватает и на угле, и на березе. Разгоняться шибко не требуется, этого Апраксин-старший не одобрял, лишь на пологом склоне, но в этом месте по-другому нельзя. Притормозишь резко, и вагоны повалятся на бок. Поезд казался сыщику черной гусеницей на горизонте, но неуклонно увеличивался в размерах. Двойной Ферли нагонял. «Скорее, поторапливайся, Ефимка!
Уже, барин, сейчас из-за холма выскочим!»
Накатанная колея завивалась налево, а вправо уходила тропинка, точнее, слабый след от колесного обода. Через ельник недавно проезжали. Апраксин? Хорошо бы. Если сыщик неправильно угадал место, девушка обречена.
«Следок один!» —
свесился с облучка извозчик, разглядывая примятую траву.
«Карета обратно не проезжала!»
У молодого князя болит рука, боец он паршивый. Кучер широк в плечах, но глуповат, судя по роже. Могли взять с собой двоих на запятки. Справимся? Лихач снял венский сюртук и бережно повесил на столбец для подвязки откидной крыши. Достал из-под сиденья шипастый кастет. Просунул пальцы. Сжал устрашающий кулак.
«Справимся, барин! Не сомневайся!»
Возникшая перед ними долина, заросшая лобазником и клевером, напоминала неудачную рукопись. Ее перечеркивали две тонкие линии. Железная дорога без насыпи. Да и зачем она на ровной луговине? Шпалы заросли травой. А в самом центре, на путях, черной кляксой распласталась барышня. Ноги, скрученные веревкой, притянуты к рельсу. Затылок прижат к другому рельсу. Бездушная железка проходит ровно под шеей, напоминая ложе гильотины. Только вместо косого ножа горло несчастной перережет громадное колесо. А чтобы удержать Анну в нужном положении, руки задраны над головой и привязаны к одинокой осине, растущей поблизости. Растянутая фигура напоминала... «Пиковый туз», — прошептал сыщик. В погоне за адептами двойной розы и во время бегства от них же, сколь часто менялись роли, он так и не разгадал смысл этого знака. Зачем убийца подбрасывала карту из глазетной колоды? А через 5 минут тайну эту перемелют колеса бездушной махины вместе с Кропоткиной. «Ставь пролетку поперек!»
«Чего?»
«Поперек железной дороги, балда!» Из-за пригорка доносилось негромкое пыхтение.
«В своем ли ты уме, барин?»
«Там!» — Мармеладов спрыгнул на землю и замахал рукой. «Прямо у подножья!»
«Он экипаж в щепки разнесет, а за него, между прочим, деньги уплочены, немалые!»
«Не переживай. Поднимется паровоз на холм. Машинист заметит преграду. Затормозит». Лихач почесал затылок под цилиндром и порысил в указанном направлении. «Но соврасок распряги, Ефим! Может, он и не остановится!»
«А, нечистая сила!»
Но сыщик уже думать забыл про коляску, поезд Хлопова, Апраксина, баронессу, Митю и убитых фрейлин. Все мысли растаяли, когда жарким факелом вспыхнула фраза монахини: «Спасая Анну, вы спасаете и себя». Ломая ногти о жесткую бичеву, он пытался развязать узлы на запястьях пленницы. Не выходит, слишком крепко затянуты. Кисти девушки побелели без притока крови. Нет времени возиться. Мармеладов нащупал гвоздь в кармане. Веревка не сдавалась, но кое-как перепилил. «Госпожа Кропоткина, очнитесь!» Он кричал, тормошил, дважды ударил по щеке. Никакой реакции. Глаза открыты, а сознания нет. Приподнял, усадил, но Анна повалилась назад, как тряпичная кукла. «Ничего, надо разрезать путы на ногах и убираться отсюда». Сыщик подцепил витой шнурок, явно из тех, что обычно держат занавески на окнах кареты. Затупившееся лезвие елозило по веревке. Так шамкающий старик или беззубый младенец вгрызаются в яблоко, мусолят, а прокусить не могут.
100 000 чертей!
А в рельсе между тем появился визгливый зуд. Словно облако мошкары запустили в водосточную трубу. Мармеладов приложил руку и почувствовал вибрацию, с каждым мгновением нарастающую. Близко, уже близко. Он снова начал пилить. Гвоздь норовил выскочить из вспотевших ладоней. Шнур расползался на тонкие нитки, они рвались под нажимом и завивались в кудряшки. «Еще чуть-чуть! Секунда!»
«Оставьте!»
Те же слова, тот же голос. Французы называют это дежавю. Князь подошел со спины. В его руке поблескивал револьвер «Шамело де Левинь». Серебристый, с восьмигранным стволом. Любимое оружие карабинеров принца Монако. Стреляет без осечек, а промахнуться с двух шагов невозможно.
«Она должна умереть! Нынче же! И если вы спасете ее от паровоза, тогда я сам застрелю!»
Владимир захлебывался, скручивал пружину, спрятанную глубоко внутри. Убеждал себя набраться мужества и спустить курок. Быстряков не поможет, он не глядит в их сторону. Распутывает ремень в упряжи, чтобы отвести лошадей подальше на безопасное расстояние. Да и что он сделает? Пробежит 20 шагов быстрее пули? Это вряд ли. Князь пристрелит его от испуга, повернувшись на звук шагов. Останется 5 патронов, а убивать будет легче. Второй раз в кровавом тумане голова еще подумать не успеет, а вот уже и третий, четвертый. Нет, надо отвлечь молодого дворянина. Все они, как правило, тщеславны. Эту карту и разыграем.
Удивительно. Вы сумели отыскать Анну раньше полиции? Раньше меня?
Добавь-ка больше смирения в голос, пусть соперник растает.
Вы обошли всех?
Попался. Заолели щеки, грудь надулась, как зоб у индюка. Но лучше похвальба, чем пальба.
«Элементарно, сударь, элементарно. Эта стерва написала о Жаровскому просвидание в беседке. Хотела зарезать, да не вышло. Сдзислав мне записку передал, а я смотрю, бумага-то фирменная. Тиснение по краю, должно полагать, буквы иголкой набиты. Ноблес. Это довольно хорошая гостиница на Арбате. Поехал к ним, справился. Нет никакой Анны в номерах. Пришлось тряхнуть кошельком. За пару монет портье признался, что бумагу иногда ворует и продает за гроши брату, который в клоповнике работает. А тот подкладывает ее своим постояльцам. Вдруг у кого нужда возникнет сочинить корреспонденцию. Мне оставалось записать адрес этой трущобы. И вуаля!
Дуло револьвера опустилось вниз. Тяжелый, замаешься долго держать в вытянутой руке. Апраксин расслабился, но не сводил сыщика пристального взгляда. А рельсы дрожали сильнее. На холме появилась тупоносая махина и, перевалив за край, понеслась по широкой дуге, прямо на них. Князь этого не замечал, и, чтобы не дать ему обернуться, Мармеладов раскидал целый ворох вопросов.
«Вы ради графа готовы жизнью рисковать, а Сдислав — это имя Жаровского?» «Не знал. Почему же он не стоит подле вас? Не помогает устранить угрозу вашему будущему?»
Выдержал паузу и добавил жестким тоном.
«Может, он вас не любит?»
В следующее мгновение произошли сразу несколько событий. Бывают такие секунды, тягучие, вязкие, переломные моменты. На пригорке машиниста ослепило солнце, плавно стекающее к горизонту. Когда проморгался, заметил на рельсах лакированную коляску, без лошадей и пассажиров. Глупая шутка? Или грабители вздумали остановить поезд? В любом случае тормозить на съезде себе дороже, а деревянная повозка не преграда, от удара железного кулака в хлам развалится. Надо свистнуть для острастки ащеулов.
Ащеул — устаревший злой насмешник.
Услыхав громкий звук, Апраксин обернулся, как раз вовремя, чтобы уклониться от разлетающихся во все стороны обломков. «Смерть несется на полных парах». Нужно поскорее убраться с ее пути.
Ничего, этому дьяволу ехать еще больше 20 шагов, а человеку только ноги согнуть и прыгнуть. Ну же, ну! 20 шагов — приличная дистанция. Мужчина проходит ее за 3 удара сердца, или за 2, если торопиться. Но паровоз скользнет так быстро, ретивая и стукнуть не успеет. Замрет навек. Князь оцепенел, не в силах двинуться с места. А Мармеладов схватил девушку в охапку и потащил в сторону от железной дороги, натягивая подпиленный шнурок в надежде, что тот не выдержит и лопнет. Повезло. Поезд пронесся, взметая волосы и обжигая горячим паром. Сыщик разглядел щербатое колесо с 2 выбитыми спицами. Успел подумать, именно оно через миг меня бы отутюжило. И упал в душистые травы, крепко прижимая к себе Анну. Машинист успел заметить людей и, перемежая матюги с молитвой, дернул тормозной рычаг. В чреве паровоза взвизгнули буксы, заскрипел кривошип, колеса резко встали, выворачивая сцепленные дышла, будто заламывая руки от горя. Но огромную махину потянуло дальше. Прежде чем окончательно остановиться, двойной Ферли издал тоскливый свист, извиняясь за то, что подмял под себя напуганного дворянчика. Быстряков подбежал к сыщику.
«Ну, барин, дела!»
— возбужденно тараторил он.
«Кошмарное зрелище! А вместе с тем и завораживает!»
От вагона вбежали ливрейный слуга и кочегар. Из ельника вынырнул кучер.
«О, там они, выходят, карету спрятали! Ежели мы их экипаж заберем на время, а моих лошадок позади привяжем, не верхом же нам в Москву ехать!»
Мармеладов смотрел не на карету, а в другую сторону. Из вагона вышел седой господин в древнем камзоле. Лакей помог ему спуститься по ступенькам, а дальше старик опирался на трость. Князь Апраксин тешил свое любопытство, не имея точного представления, кого раздавил поезд. Через минуту он упадет на колени и заголосит, по бабье всплескивая руками, над телом родного сына, единственного наследника паровозной империи.
«Надо убираться отсюда, пока эта компашка на нас не набросилась», — шепнул Ефим.
«Верно. Отнеси барышню, да поосторожнее. А я догоню».